вы говорите мили. Положить на мили с прибором.
Я его что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 1 ноября, 17.08. Прямо сейчас меня зовут Юрий Буткин. Те, кто только что присоединились, вас приветствуем. Доброго вечера. Мы следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему. Все будет ровно так. Сначала пробки смотрим. Прямо сейчас 5-бальные, нет, уже 6-бальные пробки. Дальше нам обещают 2 часа 7-бальные. Пробок в 6 и в 7 вечера. Это тоже важная деталь, при том, что бордового цвета довольно много и сейчас на карте московских пробок. В общем, тяжелый будет с точки зрения трафика вечер. На это нужно делать особую поправку, когда составляете планы на ближайший вечер. Срочные сообщения, новости из Минюста, обычно по пятницам, по поводу иноагентов. Сегодня тоже есть сообщение. Только что появившийся писатель и публицист Александр Архангельский внесен в реестр иностранных агентов. Еще со ссылкой на главу МВД Сербии агентство РИА Новости пишет об обрушении козырька железнодорожного вокзала в этой стране. Серьезное обрушение, 8 человек погибли, 4 человека пострадали. Следим за этим, следим еще, вот еще Горбачев, Зуева и Серегин внесены в реестр иностранных агентов, помимо писателя Александра Архангельского. Это из срочных сообщений, следим за этим, следим за развитием ситуации на дорогах. И наша тема. Президент Российской Федерации Владимир Путин сказал, что российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат. Именно в этом, по его мнению, ключ к повышению производительности труда. Тут важно понять опять, что должно быть первым. Сначала производительность, а потом деньги или утром деньги, вечером стулья. О том, как достичь поставленной цели и что этому сейчас препятствует, мы попытаемся поговорить. Наш вопрос в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Нет, не Михаил Горбачев, Александр Горбачев, музыкальный журналист в реестре иноагентов. Вот, в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» мы спрашиваем вас, как вы оцениваете собственную заработную плату. То есть, насколько мы близки к экономике высоких заработных плат, ну, здесь хотя бы, в аудитории радиостанции «Говорит Москва». 5 вариантов ответа. Высокая. У меня высокая зарплата. Первый вариант. Второй. У меня выше средняя зарплата. У меня средняя зарплата. У меня ниже средняя зарплата. У меня низкая зарплата. Вот уже 300 человек проголосовали. Чувствую, что будет активное голосование. Через 50 минут будем подводить итоги. Если быть более точным, через 48 минут. Вот, собственно, все. Теперь я представляю гостей. Кто в студии? Профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Александр Львович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Доцент факультета экономических наук Высшей школы экономики, кандидат экономических наук Владимир Карачаровский. Владимир Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Прямой эфир вы пишете через смс-портал +7 925 48 94 8, через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот», ну и, соответственно, через полчаса у нас будет возможность, чтобы вы задали вопросы или свое мнение изложили в прямом эфире без предварительного отбора. Российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат. Ей что-то мешает, Александр Сафонов?
Ну, безусловно, есть несколько моментов. Одни родовые, другие приобретенные. То есть, если мы начнем с периода там, 90-х годов, то была установка такая у бизнеса, ну и у определенных государственных деятелей, что конкурентным преимуществом российской экономики является дешевая рабочая сила, высококвалифицированная, кстати, да, но дешевая рабочая сила. И на этом основании возникали такие фантастические планы, что сюда придут крупные инвестиции, и мы таким образом повысим заработную плату за счет того, что станем, ну, а-ля там, Китай, да, то есть производить на экспорт кучу продукции, ну, в том числе и покрывать свой собственный рынок. И, естественно, эта ситуация не сложилась, ну, и плюс еще ко всему прочему, к сожалению, у нас в Советском Союзе система социального пакета, включающая заработную плату, включала очень большой объем таких социальных компенсаций, то есть это производственные детские садики, это поликлиники, но я уже не говорю о других общественных фондах, которые, ну, вот в тот период времени заработной платы не считали, но в рыночной экономике это один из крупнейших таких элементов. И вот при переходе на рыночную экономику, да, оставили денежное содержание, но убрали все остальное, да, то есть постепенно, так сказать, это было приватизировано, от этого отказались, но никаких компенсаций работникам за вот этот отказ от предоставления социальных гарантии компенсации не произошло. И, естественно, вот мы как бы имеем эту историю, плюс ко всему прочему, очень долгий период времени МРОТ вообще не считался категорией, которую необходимо было каким-то образом регулировать. Только в 2005 году удалось договориться о том, что все-таки у правительства появляется специальный план, который оно последовательно начинает реализовывать с точки зрения повышения МРОТа по те положения Трудового кодекса, которые требовали о том, чтобы МРОТ был не ниже прожиточного минимума, да, можно себе представить, вот кто-то забыл, что в 2005 году МРОТ составлял всего лишь 800 рублей, вот, это была 1/14 прожиточного минимума, да, то есть МРОТ это всегда базовая величина, от которой строится система оплаты труда. И второй момент – это оплата труда бюджетников, да, у нас в разное время в бюджетной сфере работало 14, ну, сейчас где-то порядка 11,5 миллионов человек. И, естественно, государство по некоторым позициям финансировало эту отрасль по остаточному принципу. И понятно, что заработная плата у учителей, особенно у воспитателей детского и дошкольного как бы образования, это, конечно, отрасли культуры, особенно, так сказать, в регионах, ну, те же самые врачи, особенно первичного как бы, уровня, да, первичного звена, получали очень низкие заработные платы. И первая, так сказать, вот такая серьезная как бы, история по повышению заработных плат, опять же, так сказать, бюджетникам, она тоже возникла к 2007 году, когда на 30% фонд оплаты труда подняли, потом начали говорить в 2012-м о необходимости как бы, установления определенных критериев эффективности оплаты труда в части соотношение с средней заработной платой по субъекту Российской Федерации. Но, к сожалению, так сказать, вот все равно значительная часть бюджетников, да, она, особенно на муниципальном уровне, получает низкие заработные платы, при этом их труд квалифицированный. Да, поэтому вот проблема в том, что у нас есть вот эти аспекты, и есть еще одна история, ну, это она связана с низкой производительностью труда, но надо понимать, что много было мифов создано по этому поводу, да, о том, что вообще Россия – это та страна, у которой рост заработной платы опережает, так сказать, рост производительности труда, вот на самом деле это абсолютно неправда, статистика это доказывает, да, и основная проблема все-таки заключается в том, что, как я уже сказал, что модель дешевого труда, она выгодна бизнесу. Она выгодна бизнесу, потому что любые инвестиции в оборудование, в технологии, это очень дорого стоит. И даже вот сегодня, когда бизнес говорит о нехватке кадров, о том, что он вынужден повышать там заработную плату для того, чтобы эти кадры привлечь, вот мы посмотрим, так сказать, вами статистику инвестиционной составляющей, да, она на протяжении уже 5 лет идет вниз. То есть, внимание, вопрос. Ну, если вы понимаете о том, что есть дефицит кадров, да, то каким образом вы можете за счет своих собственных ресурсов, да, изменить эту ситуацию? Ну, нужно вкладывать в рост производительности труда, нужно менять технологические процессы, нужно им изменять качество труда, улучшать условия труда. Вот, но, еще раз подчеркну, вот эта модель добыл, продал и спрятал, да, вот она до сих пор, так сказать, в определенной степени продолжает свою инерционную деятельность.
Это, да, это Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве России, Владимир Карачаровский, доцент факультета экономических наук Высшей школы экономики, кандидат экономических наук. Российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат. Что мешает?
Ну, если бы российская экономика могла быстро стать экономикой высоких заработных плат, она бы ей давно стала. Мы видим, что на протяжении нескольких десятков лет труд действительно остается недооценен. И, соответственно, бизнесу нет никакого резона увеличивать заработные платы. Поэтому, когда мы ставим такую задачу, чтобы экономика стала экономикой высоких заработных плат, нужно понять, к кому мы обращаемся. Во-первых, нельзя просто так повысить заработные платы, не повышая производительность труда, либо не перераспределяя имеющуюся в экономике ренту или не ликвидируя неравенство. Вот можно либо перераспределять в пользу тех или иных групп работников, которые, ну, сейчас для экономики стратегически важны, ресурсы, скажем, тех компаний, которые получают ренту, то есть зарабатывают на конъюнктуре рынка, а не на инновациях, не на новых идеях, не на новых технологиях. То есть это в чистом виде рынка. Они снимают сливки со сложившейся конъюнктуры, а не с результатов собственных каких-то нововведений в производстве. Вот если эту отраслевую ренту перераспределять от рентоориентированных компаний в пользу компаний, которые нам стратегически важны, ну, машиностроение, например, учителя, врачи, то тогда это возможно, но нужна политическая, административные ресурсы, политическая воля, чтобы это сделать. Рынок сам этого не сделает. Второй момент – это ликвидация неравенства. Мы же не можем повысить зарплаты, напечатая в деньги. Мы и так видим ставка 21%, и денежная масса каждый год там, с 2020 года еще растет ну, на 20-25% в год, порождая инфляцию. Поэтому повысить зарплаты, просто напечатав деньги, конечно, нельзя. Поэтому существует другой способ. Нужно перераспределить доходы в пользу стратегически важных для нас отраслей и наиболее важных для экономики России работников, забрав, например, через прогрессивную шкалу налогообложения доходы у супербогатых. Вот два канала – перераспределение отраслевой ренты и ликвидация неравенства. Другого способа, ну, по крайней мере, в краткосрочном периоде, превратить экономику России в экономику высоких зарплат, нет никакой возможности. Теперь долгосрочный период. Значит, смотрите, вот вы сказали, что ну, естественно, президент сказал, что высокие зарплаты – ключ к производительности труда. Это, конечно, так, в долгосрочном периоде. Но смотрите, что сейчас произошло. На самом деле, а что, сейчас люди работают плохо, в полсилы? Вот смотрите, вот если человек сейчас работает, ну, на износ, на 100%, да, на всю катушку, при этом он высокообразован, он честен, он не отлынивает, и его зарплата маленькая, то есть он, если он работает на 100%, он не может повысить производительность труда. Ему что тогда, заработную плату не повышать? И здесь я хочу сказать, что повышение производительности труда – это задача не только работника. Это еще задача, вернее, это проблема не только работника, чтобы он стал работать еще быстрее, еще сильнее, еще лучше. Многие так и работают на пределе. Это же не значит, что им нельзя повышать зарплату. Так вот, производительность труда зависит от технологической вооруженности рабочего места, то, о чем коллега как раз говорил. Бизнес должен в это инвестировать, либо его надо принудить к этим инвестициям. Как отдельный вопрос. Во-вторых, менеджмент, который, топ-менеджмент, который управляет этим работником. Работник прилагает максимум усилий, а топ-менеджмент может принимать стратегически неверные решения или решения ошибочные. Это тоже снижает производительность труда. Значит, возможно, у работника, чтобы повысить производительность, нужно не его заставлять больше работать, а заменить у него начальника. И третье – это институты. Чтобы повысить производительность труда, возможно, необходима коррекция институтов. Если огромные компании, там, госкорпорации, они не могут обеспечить конкурентные среды в экономике, за счет этого производительность труда пробуксовывает, значит, требуется и определенная реформа институтов. То есть я хочу подчеркнуть, что если мы сейчас повысим производительность труда, то зарплату, то значительная часть людей не сможет повысить производительность труда, потому что они и так работают на 100%. Но это не значит, что им не надо повышать зарплату. Это значит, что надо работать с топ-менеджментом, улучшение его качества с институтами и с технологической вооруженностью рабочего места. Вот это самые общие рекомендации.
Когда так много условий, вынуждены возвращаться к тому, а из этого что-то реально можно сделать прямо
сейчас? Конечно, можно. Но, правда, для этого нужен все-таки условия для стабильного развития экономики, более длинные, намного длиннее, чем сейчас горизонт прогноза. Все-таки мы сейчас работаем в особых условиях. Экономика функционирует, она так не сможет в такой модели функционировать там десятки лет. Она напряглась для решения стратегических, геополитических, геоэкономических задач сейчас. Но эта модель не может вытянуть экономику там, в мирной жизни на десятки лет вперед. Да, придется заниматься и институтами, и топ-менеджерами, и технологической вооруженностью рабочего места. Но условий много. Но ведь, понимаете, чудес не бывает. Если забыть про эти условия, то экономика вернется в то состояние, которое она была предыдущие 25 лет. А почему она была экономикой низких зарплат? Да потому что я совершенно совершенно согласен, это выгодно бизнесу. Значит, условия надо ставить, их выполнять. Для этого и существуют государственные институты.
Хорошо, это Владимир Карачаровский, доцент факультета экономических наук, Высшей школы экономики, кандидат экономических наук. Александр Сафонов, а если все-таки, что называется, на практике? С чего надо начинать?
Ну, собственно говоря, вот мы можем наблюдать, что впервые там в истории с 2018 года, если быть более правильным, там, с 2020 года, ну, в 2018 году было ключевое решение было принято, да, то есть одобрили запись аж в Конституцию требования со соотношением роты и прожиточного минимума. Раньше вот кодекса не хватало трудового для этого, хотя тоже федеральный закон. Вот, но с 2020 года правительство озаботилась вот этой темой низких заработных плат. В большей степени это, конечно, было связано с борьбой с бедностью, потому что у нас сложилась такая интересная история, да, так называемые работающие бедные. Так вот, с 2020 года мы видим постоянную тенденцию, о чем, ну, бесконечно дискутировали до этого, о необходимости повышать МРОТ выше темпов инфляции. То есть не следовать за инфляцией, а постепенно его наращивать. И, как я уже говорил, так сказать, МРОТ с точки зрения формирования системы оплаты труда и в том числе перераспределения маржи, маржа ведь возникает не только между отраслями, да, или там внутри как бы экономики в целом, да, она внутри даже предприятия возникает. И, конечно, когда у вас такое вот условие, да, так сказать, когда вас действительно государство за счет вот такого небольшого института, как МРОТ, ставит в положение необходимости перераспределять фонд оплаты труда в пользу низкооплачиваемых работников, да, а у высококвалифицированных работников вы отнять это не можете, потому что они уйдут, производство встанет. В этом случае тогда происходит экономическое решение самого работодателя, ну, бизнесмена, о том, что, ну, придется поделиться. Это как бы первый, так сказать, аспект. Второй аспект заключается в том, что вот я абсолютно согласен, да, это вот постоянный мой тезис, да, о том, что у нас учителя и врачи работают не просто, так сказать, с высокой производительностью труда, да, а на полторы ставки. То есть уровень, скажем так, трудозатрат наших работников, да, он превышает, ну, чтобы вот быть конкретным, да, на 360 часов в год больше, чем, так сказать, работают вот те же самые немцы. То есть, поэтому вопрос не в том, что мало кто-то поработал, да, не в том, что они там за 8 часов там что-то делали, да, так сказать, ну, 12 минут на прием больного возьмите, да, так сказать, uh-huh. Вот это фантастическая производительность труда, да, вот. Но вопрос правильно тоже поставлен, так сказать, это качество. Вот нам нужна производительность в чем, как бы, так сказать, оцененная. Так вот, возвращаясь к этой теме. Итак, вот первый, так сказать, институт – это МРОТ, да, то есть соблюдение гарантий. Второе требование, конечно, это вот мы к нему начали подходить, ну, как-то очень-очень осторожно, да, это вопрос, я бы сказал так, запретительных налогов на сверхдоходы, да. Вот обратите внимание, там, в той же самой Швеции, во Франции, если ты получаешь свыше определенного уровня, да, ну, по сути дела, там, не только половину, а процентов 80 ты отдашь государству. Смысла тогда в этом плане, да, купить себе очередной, там, Rolls-Royce, ну, в два раза, в три раза дороже, ну, вот он просто, так сказать, отпадает. И в этом контексте вам интересно заниматься уже инвестированием, то есть перераспределять свои расходы не в пользу себя любимого, а в пользу все-таки поддержки бизнеса.
По сути, или снижать собственные доходы, да, за счет, да, инвестиций.
Да. Ну, доходы не снижаются, да, ну, да, я имею в виду текущее потребление, я бы сказал, текущее потребление, да, более бы правильно было, да. То есть то, что нерационально с точки зрения экономики, по всем признакам, потому что производство предметов роскоши никакую, так сказать, экономику не развивает, да, за исключением, может быть, там, какой пару улиц где-нибудь в Италии, да, или в Швейцарии на торговых, не более того. Итак, вот два инструмента, которые государство может сейчас уже как бы направить для того, чтобы решать эту задачу. Но есть еще и третий элемент, который тоже находится в руках у государства. Вот я, честно говоря, не очень понимаю смысла такой ситуации. Сначала заплатить маленькие заработные платы бюджетникам, но потом догонять их доходы ниже прожиточного минимума, ну, когда на семью получается, да, через единое социальное пособие. Вот хоть убейте, как экономист, я вот этого не разумею. Ну, я уже не говорю, какие там расходы, транзакции на вот содержание такой модели. Так вот, тут и вопрос системы оплаты труда, да, то есть вот она на протяжении вот всей той истории, когда я этой темой занимаюсь, она все время ставится, обсуждается, но не решается, по какой-то там причине. И мы с вами видим вот эту картинку, что, представьте себе, 11 миллионов человек, да, это то, чем управляет государство. Это вот его непосредственная зона ответственности. И поэтому принять тут решение о том, что мы, да, часть бюджета мы сэкономим. Сэкономим на нерациональных расходах, да, но направим, так сказать, именно вот на эту инфраструктурную задачу, которая, кстати, определяет и будущую производительность труда в стратегическом плане.
Так, Владимир Карачаровский, Григорий вас спрашивает, а вот то, что сейчас налоговая заставляет повышать зарплаты, чтобы они не были ниже по отрасли, это правильное действие?
Ну, понимаете, я не очень верю вот в такого рода административные меры. Человек действительно должен получать зарплату за свой труд и видеть, за что он получает прирост этой заработной платы. Значит, что значит... Это было много таких инициатив. Сделайте зарплаты там, учить ученых, например, чтобы они были там в два раза выше, чем средний по региону. Вопрос всегда один. За счет кого? Ведь мы не можем деньги откуда-то взять из воздуха, их сразу съест инфляция. За счет кого мы это делаем? Главное, это второй вопрос, как людям эти деньги передать. Первый вопрос, откуда их взять. Поэтому я даже не могу обсуждать эти инициативы, потому что мы уже видели, как реализовывались вот эти вот самые первые попытки повышения заработных плат. Людей там повышали заработные платы, переводя их там на две ставки. Но вот мы много этого уже видели. Вот. Или сокращали количество персонала, да, для того, чтобы оставшиеся работали больше, и, соответственно, вроде как формально их зарплата росла. Давайте поймем, где источник денег. И если мы отвлечемся вот от этих вопросов перераспределения средств, и государство считает, что бизнес может, но не хочет обеспечить нормальные условия труда, тогда есть простой выход, который, собственно, делали, ну, большевики или коммунисты. Причем здесь даже коммунизм ни при чем. Что? Если государство считает, что бизнес может, но не хочет, это означает, что государство само может построить сеть предприятий, пусть это будут предприятия торговли, производственные предприятия, которые будут по технологической вооруженности соответствовать мировым стандартам, так, чтобы у нас от Германии, там, от США, от Франции...
Совсем коротко, у нас 15 секунд до перерыва.
Да, не отставали в 2-2.5 раза. То есть создать государственные предприятия, которые покажут бизнесу, как надо работать.
Как надо работать, да. И сколько платить. Владимир Карачаровский, доцент факультета экономических наук Высшей школы экономики. Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве России. Программа «Своя правда» по поводу заработных плат. Российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат. А голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Как вы оцениваете свою заработную плату? Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Продолжаем. Пятница, 1 ноября, 17.36. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда» сегодня о том, что мешает российской экономике стать экономикой высоких заработных плат. Об этом президент Путин говорил. По его словам, российская экономика должна стать таковой. Именно в этом, по мнению Путина, ключ к повышению производительности труда. А это нам нужно. Следим за тем, что творится на московских дорогах. Уже 7-бальные пробки. Впереди, кстати, по прогнозам, еще 2 часа таковых. Имейте это в виду. Даже 8 вечера сегодня обещают 5-бальные пробки. Следим за срочными сообщениями. Суд в России заочно арестовал правнучку Чкалова Богданову по делу о призывах к терроризму. Богданова, напомню, у нас и иностранный агент, и в списках террористов и экстремистов. Суд заочно ее арестовал. И суд отменил приговор ветерану СВО Шевченко, который вступился за избиваемого человека. Тут пока тоже без подробностей. Но мы видим только, что апелляция отменила приговор человеку, который был осужден на 3 года за самозащиту и защиту прохожего. Следим за этим, следим за другими новостями и возвращаемся к обсуждению темы. Что мешает российской экономике стать экономикой высоких зарплат? Александр Сафонов с нами, он профессор финансового университета при правительстве России, и Владимир Карачаровский, доцент факультета экономических наук Высшей школы экономики, кандидат экономических наук. Я попрошу вас небольшие комментарии того, что наши слушатели пишут. Ну вот, например, довольно распространенная история. У нас воруют миллиардами, и денег никогда ни на что не хватит. У нас действительно большая проблема воровства.
Ну, у нас...
Это Александр Сафонов.
Да, у нас проблема, связанная с тем, что действительно достаточно большой объем коррупции, да, ну, это даже по последним событиям в системе Минобороны мы видим. Ну, к сожалению, так сказать, да, это вот такая система экономики, которая позволяет существовать этому явлению. Надо сказать, что коррупция есть везде, весь вопрос в том, каков ее уровень. Вот поэтому, безусловно, если ну, тратятся деньги на оплату условных таких услуг, получение государственных контрактов, а потом эти деньги уходят в личное пользование, то они не могут быть использованы для того, чтобы реализовать проекты.
Хорошо, тогда еще один вариант. Виталий пишет, можно решить проблему за счет футболистов «Зенита». Их зарплаты видели, как бюджет Маршанского, у них заработные платы. Владимир Карачаровский.
Это как раз то, о чем я говорил. В экономике должна быть система, которая показывает, какое распределение заработных плат справедливо. Но, к сожалению или к счастью, зарплаты футболистов – это рыночные заработные платы, но они финансируются из средств спонсоров. И если, например, крупнейшие компании, которые являются спонсорами футбольных клубов, у них будет изыматься отраслевая рента и передаваться, например, фонд развития машиностроения российского, то у них тогда не будет таких денег, чтобы финансировать ради рекламы футболистов. Вот и все. Это вопрос легких, больших денег, которые есть у крупных компаний. Тогда они направляют их туда, куда хотят. А нужно, чтобы и они распределялись на стратегические цели экономики.
Вот еще помните, вы про полторы ставки говорили, Александр Сафонов. Но человек, который трудится на полторы ставки и свои обязанности выполняет в полтора раза хуже, вы этого не понимаете?
Ну, во-первых, не так. Вы представьте себе, чтобы в полтора раза хирург выполнил свои обязанности хуже, да, то есть одного он вылечил, другого зарезал, да, ну, за это он сядет просто в известные места. Поэтому ничего подобного, да, к сожалению, так сказать, да, вот есть другая сторона, что человек начинает выгорать, физически изнашиваться, да, то есть вот такая переработка, такая интенсивность, она о себе дает знать не только с точки зрения личного, да, состояния человека, да, его будущего, семьи. Это в том числе проблема государства, которое будет терять таких людей, которые будут выходить раньше с рынка труда и уже никогда не будут являться ресурсом трудовым. Поэтому, конечно, это серьезная проблема переработки. Но она, эта проблема для всех одинакова.
Но не прямая линейная зависимость, полторы
нет,
ставки,
конечно,
полтора
нет,
раза.
Конечно, но...
Так, высокие заработные платы – это всегда высокая инфляция, пишет Дмитрий 672-й. Владимир Карачаровский, что
нет,
скажете?
Нет, это не так. Это высокая инфляция в том случае, если человек с высокими заработными платами приходит в магазин, а производитель, который поставляет товары в эти магазины, не может увеличить производство пропорционально росту заработных плат. Это как раз та проблема, которая сейчас происходит. Смотрите, у нас оборонная, справедливо, оборонная часть экономики финансируется из бюджета, и, собственно, ключевая ставка не так страшна для этого сектора, поэтому в этом секторе все растет. Но люди с высокими заработными платами, они приходят в обычные магазины, в которые поставляет товары гражданский сектор экономики, а он давится высокой ключевой ставкой. Таким образом, высокие заработные платы, то есть это называется стимулирование экономики через стимулирование спроса. Если заработные платы высокие, а условия в экономике такие, что бизнес может расширяться, у него есть доступ к внешним рынкам, к необходимым технологиям, у него есть доступ к финансовым ресурсам, не по заоблачным процентам, а по доступным процентам кредита. Тогда в ответ на повышение заработных плат бизнес увеличит выпуск продукции,
откуда
и инфляции не произойдет.
Откуда при такой ставке возьмутся эти кредиты?
При такой ниоткуда не возьмутся. Я всегда говорю, мы работаем в особых условиях. Это особые условия, которые сейчас переживает экономика России. Мы должны думать о том, какая модель экономики будет тогда, когда закончится СВО, когда будет победа, и мы тогда экономика будет
экономика высоких заработных плат потом. Тогда возможно.
Смотрите, ну, на самом деле экономика высоких заработных плат в секторе, который работает на оборону, уже существует. Другое дело, что в другом секторе, который не работает на оборону, пока, к сожалению, это реализовать не везде удается, потому что, ну, экономика не может мгновенно перестроиться. Она же не была экономикой высоких заработных плат до периода внешних шоков. Поэтому...
Хорошо. Никита, скажу про призывы налоговой повышать заработную плату. Налоговая призывает повышать только тех, у кого есть признаки согласия. сокрытие реальной зарплаты и выплат в конвертах. Да, светлое будущее, ну да, экономика высоких зарплат, но потом. В Турции тоже высокая инфляция, но у них нет СВО, это Григорий 859-й. Высокие заработные платы, высокая производительность с высоким насыщением товаров, а у нас... Ничего не понял, Дмитрий, вы уж извините, 672-й. А какая разница, одна ставка или полторы, если человек пробыл на работе те же 8 часов? Суточное дежурство, это тяжело, но там оплата другая, да и дежурят не только врачи. Сочла необходимым написать Елена, 659-я. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Не забывайте, через 15 минут будем подводить итоги этого голосования. Как вы оцениваете свою заработную плату? Она высокая, выше средней, средняя, ниже средней, низкая? Тут начинают спрашивать слушатели, а вот там мои 150, это выше средней? Вот вы как оцениваете? Это выше средней, на ваш взгляд, или ниже средней? Там 120, это у вас высокая зарплата, или неважно? Важно, как вы оцениваете, не более того. Попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948, прошу вас.
Добрый вечер, Николай. Так президент говорит одно, а Набиуллина делает совершенно другое. Как быть бедному крестьянину?
Вам кажется, что есть противоречие? Есть противоречие, Александр Сафонов?
Ну, безусловно, есть. Дело в том, что объяснять инфляцию текущую, да, тем, что у нас вырос спрос, нельзя. Да. Почему? Потому что вот такая дискуссия, да, на моей памяти начинается с 90-х годов. С 90-х годов было понимание того, что у нас все-таки основная причина не монетарного характера. То есть это причина, так сказать, о том, что уже говорилось, институты, когда низкая конкуренция, да, и нет возможности создать альтернативное производство с более дешевыми товарами в большем количестве, да, и это вот основная проблема. Второй момент, это, безусловно, высокие ставки процентов, да, вот можно вспомнить и 90-е, и начало 2000-х годов, они никогда не были низкими, вот, к сожалению, да, по сравнению с тем уровнем ставок кредитных, на основе которых и разбивается инновационное производство, какие мы могли бы видеть в западных странах. И следующий момент, да, мы, к сожалению, крайне зависим мы, да, и до сих пор, так сказать, от импорта товаров. Естественно, курс доллара по отношению к рублю прямым образом влияет на то, как мы себя чувствуем, да, покупая эти товары. А вот баланс этого курса, да, он достигается в том числе для интересов там, того же самого бюджета. Да? То есть здесь много факторов, которые влияют на это обстоятельство. Поэтому заработная плата, ну да, это один из элементов, да, но на сегодняшний день не главный.
И все-таки есть противоречие между тем, что говорит Путин, да, и что делает Набиуллина?
Здесь нет никакого противоречия. Это, собственно говоря, Министерство финансов, да, и Центральный банк, то есть правительство и Центральный банк специально сделаны независимыми конкурирующими структурами, чтобы в экономике соблюдался баланс. Но смотрите, если наращивать такими же темпами госрасходы, как это сейчас делается правительством, подчеркиваю, вынуждено делается, потому что мы в особых условиях, то... Если Центробанк не будет повышать ключевую ставку, мы действительно войдем в спираль гиперинфляции, но это факт. Поэтому это баланс интересов. Эти две структуры, правительство и Центральный банк, специально сделаны независимыми, чтобы балансировать интересы в экономике. Вот мне часто в последнее время приводят пример Китая, где Центральный банк и правительство работают в связке. У нас, как правило, это понимается так. Нужно задавить Центральный банк, чтобы не мешать правительству, но это не совсем правильно. Дело в том, что работать в связке Центральному банку и правительству, как в Китае, означает, это не должна быть игра в одни ворота. Это не означает, что правительство должно делать все, что оно считает правильным, а Центральный банк подчиняться. Правительство должно понимать, что высокие госрасходы неминуемо приведут к инфляции в условиях, когда производство не может развиваться не только потому, что высокая ставка, а потому, что у нас перекрыт импорт. Вот вы посмотрите, но у нас высокая ставка, ну хорошо, она только сейчас стала такой, она там в 22-м году... Ну, понятно, что она была относительно высокой всегда, но тем не менее, вот ушли западные автопроизводители. У нас что, сразу вышли на рынок собственные автомобили? Нет. Мы пытаемся теперь на Востоке забрать технологии, поэтому проблема того, что мы не можем расти в технологическом голоде, а не только в высокой ставке. Если бы мы сразу рванули, если бы у нас были технологии, чтобы создать свой автомобиль, там, я не знаю, свои средства, там, ИКТ-продукцию, электроника и прочее, там, бытовую технику, то тогда высокая ключевая ставка не понадобилась, потому что в ответ на высокий спрос производитель бы сразу ответил расширением производства. А не происходит этого из-за технологического голода. И тогда, если продолжать наращивать госрасходы, будет расти инфляция. И с этим борется Центральный банк. Это важный баланс интересов. Не надо ругать Центральный банк.
Хорошо. 7.3. Лебедь, Рак и Щука тоже независимые, пишет Григорий 859. По-разному может быть независимость об этом. Мы торгуем не в долларе, а в многополярных валютах, типа юаня, по идее, привязки быть не должно. Это Виталий. Алексей, и вот, кстати, да. А что мешает остановить цены на продукты питания?
Попробуем это сделать. Вот, знаете, классический пример – это борьба за предоставление дешевого сегмента медикаментов. Как только правительство переусердствует в этом направлении, сразу же исчезает вообще производство. Угу. Почему? Ну, потому что есть, что называется, циничная экономика. Если вам таблетки производить за 3 копейки невыгодно, ну, какой нормальный бизнесмен будет... По какой причине он должен спонсировать, да, вот эти решения? Нет, он примет решение на закрытие производства. Поэтому вот управлять ценой, да, ну, в принципе, можно, да, но очень осторожно, понимая, что все-таки помимо себестоимости должна быть еще определенная маржинальность бизнеса, да, которая позволит ему расплатиться и с кредитами.
И у нас принято считать, что у нас очень высокая маржинальность бизнеса.
Да нет, ну что вы, вот тот же самый кредит, который там Центральный банк, как это сказать, здраво принял, да, но привел к тому, что нет такой в стране маржинальности, ну, за исключением криминальных каких-то бизнесов, которые могут принести там, в год 28% прибыли. Когда мы говорим об инновационной экономике, да, даже вот оторвемся совсем от инновационной экономики, вот конкретная простая вещь. Это проблема, например, обеспечения российский потребитель говядиной. Но надо понимать, для того, чтобы сформировать оборотные стада, да, и развивать это производство, нужно вкладываться 5 лет. 5 лет. Если какая-то компания задумалась на эту тему, либо у нее 100% должно быть ресурсов для того, чтобы самостоятельно финансировать этот проект, либо понимать, что в будущем за счет потребителей, да, мы компенсируем тройные, по сути дела, расходы на этот бизнес. Проект, да, но если вы начинаете вмешиваться в этот процесс и говорите, нет, слушайте, ну, то, что там ЦБ там делал, на меня вообще не интересует. Я вот правительство, я отвечаю только за цены. Ну, тогда это банкротство, прямое банкротство.
Хорошо, Александр Сафонов, про продукты питания, Владимир Карачаровский.
Да, вот дополнение, я согласен. Ну, кстати, вот я, конечно, у меня в голове нет вот этой оперативной статистики, но говоря о говядине, если я не ошибаюсь, если смотреть там с 70-х годов, то есть с СССР сравнивать, у нас в 3 или в 5 раз сократилось поголовье как раз крупного рогатого.
По этой причине.
Вот, вот, пожалуйста, вот она проблема.
Невыгодно.
Конечно, нет, а... Просто мы также и технологии потеряли. И так, ну, я о другом хотел сказать. И крупный рогатый скот тоже. Вот смотрите, я всегда говорю, когда телезрители или радиослушатели говорят, давайте заморозим цены на эти товары, на эти и на эти, всегда почему-то имеется в виду, что где-то в другой отрасли это произойдет. Но я всегда говорю, вы поймите, что этикетка в магазинах, это не означает, что там, значит, продавец или производитель забирает ваши деньги себе. Это в том числе зарплата ваших детей, которые работают в этом магазине, внуков, правнуков. То есть это чья-то заработная плата. И замораживая цены, вы замораживаете заработные платы тем, кто там работает. А это ваши дети. Там не только топ-менеджеры и собственники. Это раз. Значит, поэтому нужно с этим быть осторожным. Теперь второй момент. Когда возникает вопрос, а давайте отрегулируем цены. Таким образом мы говорим, мы сами знаем, какие устанавливать цены. Значит, это плановая экономика. Пожалуйста, можно в нее вернуться с дефицитом. Ради бога, если...
Плановой экономики без дефицита что, не бывает?
Ну, практически никогда. Ну, у нас не да, так да, много...
У нас получилось плановых... так, как получилось. Может быть, можно сделать правильно.
Может быть, сейчас есть другие вычислительные мощности, госплан может... Новый госплан может по-другому совершенно считать, но пока опыта, чтобы плановая экономика была без дефицита, не было. Так вот, если в рыночной экономике мы ее оставляем и не перечеркиваем ее, говорим, что надо где-то отрегулировать цены, то это возможно делать только при одном... При одной предпосылке. Мы считаем, что бизнес ворует наши деньги. А это значит, есть сговор, это значит, есть хищение, сговор и так далее. То есть какие-то несовершенства рынка. Но тогда с этим должна работать Федеральная антимонопольная служба. И правильно, что она сейчас усиливается. А если на рынке нет сговора, то тогда цены отражают реалии, которые есть в стране. И изменить эти реалии, заморозив цены, нельзя. Вы потеряете товар.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, друзья, это Лимузин. Знаете, но тут комплексный подход необходим, потому что очень много всяких разных факторов вкладывается в то, что, ну, то, что мы сейчас имеем. Грубо говоря, у нас нет длинных денег для развития действительно в регионах, так сказать, разных предприятий и прочего. Ни мелкого бизнеса, ни мелкого, неважно. Опять же, московские огурцы, доезжая с базы до магазина, начинают дорожать там в 3 раза, понимаете? И я эти деньги отдаю вместо того, чтобы заплатить их еще куда-то, я отдаю за эту вот еду, которая втридорога стоит, но продавец не может их дешевле продавать, потому что у него гигантская аренда в Москве. Кто вот назначил аренду, говорят, рынок. Понимаете, и поэтому цена растет, 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 и как бы вот так вот мы держимся как-то вот так вот посередине, ни вправо, ни влево, то есть хотелось бы развиваться, а не можем, потому что нет денег. Вот, а денег нет, потому что их взять негде, потому что там всякие ключевые ставки и прочее, и прочее, и прочее. И вот как-то вот мы в этом всем живем уже достаточно долго.
Какой-то замкнутый круг получается.
Нет, ну, нет, конечно. Надо понимать, что, во-первых, очень правильное, так сказать, замечание было, связанное с тем, что есть элементы, которыми можно управлять, да, то есть вот вопросы там арендной платы, организации торговли, где государство действительно может применить свои возможности, да, и способности, например, да, удешевляя, так сказать, путь от производителя до нас, потребителей, да, когда исключается большое количество перекупщиков, например, да, там, или посредников, которые вот, ну, в принципе, в этом проекте не нужны. Вот, но с другой стороны, так сказать, если мы вернемся к неплановой экономике, да, рыночно-плановой, так сказать, Китаю, ну, там были, так сказать, элементы связаны, и они сейчас до сих пор есть, да, то есть Китай же ведь тоже, так сказать, родился, вот как, ну, как появился в таком виде, не сразу, да, там те же самые были проблемы. Вот когда с коллегами разговаривали на эту тему, я имею в виду китайцами, да, вот на что они обращали внимание? Что государство вовремя приняло решение за счет средств бюджета финансировать развитие передовых технологий внутри китайского общества, да, то есть они заменили институт рыночного кредитования, который учитывает все риски, там, все проблемы, вот, на, как бы, так сказать, элемент вот этого инновационного, как бы, так сказать, финансирования, да, то есть альтернативная площадка возникла. На мой вопрос, а как украдут, они говорят, ну, не без этого, конечно, но там, конечно, очень жесткое законодательство в части коррупционного, да, там чуть что, так сказать, вот сразу путевку в другую жизнь выписывают. Вот, но, тем не менее, да, они говорили о том, что до 30% средств они вот просто зарыли в песок, но результат все-таки, да, налицо сегодня.
Это Александр Сафонов, Владимир Карачаровский, по поводу замкнутого круга.
Это не замкнутый круг, но вспомните, радиослушатель, который нам звонят, это, безусловно, помнит, первую декаду 2000-х. Тогда цены росли еще быстрее, чем сейчас, но зарплата и рост экономики обгоняли рост цен. Потому что существовали институты, которые тогда позволяли быстро развиваться. И рост был еще восстановительный, как бы с нуля. Не нужно было строить новые здания, как бы они стояли, но пустовали. Не нужно было на первом этапе строить новые конвейеры, они уже были, нужно было только туда запустить людей, которые еще тоже тогда были, да? То есть и западные производители к нам шли, потому что не было геополитических ограничений. Цены росли, зарплата росла быстрее цен. Вот, и, вот поэтому не на рост цен смотрите, а на технологический голод нашей экономики. Мы на самом... Вот я абсолютно согласен. Ну да, ну я в свое время, значит, считал в 2000-е годы, когда у нас каждый год бюджет верстался с профицитом, я посчитал, сколько составляли государственные инвестиции в машиностроение, ну, в электронику, скажем, в процентах от профицита бюджета. Не от бюджета, потому что там есть пенсионеры, есть дети, детские сады и так далее, а именно от профицита, то есть от свободных денег. И оказалось, это сотые и десятые доли процентов. То есть, если бы в любой из годов, относящихся к первой декаде 2000-х, там мы бы увеличили государственные инвестиции в машиностроение в 100 раз, как в Китае, да, то тогда это отняло бы у нас всего от 1 до 10% профицита бюджета.
Но тогда не получилось бы 300 миллиардов, которые потом заморозили.
Да, не получилось бы. Кстати, 300 миллиардов долларов, которые заморозили, знаете, примерно, если по чистым активам посчитать, это примерно 120-150 заводов такого уровня, как КАМАЗ. Или газ. Вот примерно, вот если эту сумму, 300 миллиардов, в количестве заводов посмотреть...
Но, с другой стороны, если бы на эти деньги государство настроило заводов, у нас была бы полностью государственная экономика.
Почему?
Нет, ну почему?
А кто?
Нет,
ну, смотрите,
но бизнес же, сейчас, да, одну секунду, буквально, бизнес же, он хочет зарабатывать деньги, если он хочет, и видит, что государство строит заводы, которые вытесняют бизнес с рынка, но бизнес тоже начнет строить заводы, до сих пор у него, ну, конечно, а как ему иначе зарабатывать, если государство делает все, значит, бизнес попытается сделать
у нас лучше. И так-то доля государственной экономики большая, и говорят, это проблема.
Ну, смотрите, вот сейчас, если можно дополнить, Китай все-таки, да, пошел по пути сочетания государственного управления, но частного бизнеса. То есть средства, вот эти, которые мы просто складировали, неизвестно зачем, да, вот, значит, ну, какая-то, наверное, идея была супер, не знаю.
Чёрные вот. Деньги.
Да, ну, да. Да, вот. Так вот, если бы эти деньги вкладывали в развитие и как бы предлагали бизнесу этим заниматься, с инвестированием, не просто так вот дали только государственные
деньги. Тогда на черный день денег не было, а теперь
их тратят. Подождите. А тогда возникла совершенно бы другая ситуация экономическая, понимаете, по поводу черного дня. Весь вопрос в том, что либо... Вот у вас две модели развития экономики. Первое, либо вы вырезаете денег и меньше потребляете, так сказать, и что-то складываете, либо вы вкладываете в свое развитие, находите новую сферу деятельности, зарабатываете в десятки раз больше, да, и у вас нет проблем с накоплением. То есть вы накопили бы за этот период времени еще больше.
7-3-7-3-94-8, и минута до окончания голосования. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Времени мало, спасибо за интересную тему. Ее надо многократно повторять, развивать. Надо научиться производить товары с высокой добавленной стоимостью, и тогда будет все нормально. Вот один из ваших же спикеров правильно сказал про это. Профицит бюджета — это нонсенс, его нет нигде. Только у нас он тогда был, а потом 300 миллиардов куда-то делось.
Спасибо. Нужно понимать, что крупный бизнес часто связан и так с государством, и страдать будет в результате мелкий бизнес. Это Максим 208 пишет.
А это институты как раз.
Это хорошо. Голосование у нас было. Мы спросили, как вы оцениваете свою собственную заработную плату. Аудиторию нашу спросили. Было 5 вариантов ответа. Высокая, выше средней, средняя, ниже средняя и низкая. По традиции я прошу предположить, какой самый популярный ответ.
Низкая.
Низкая.
Ну, я думаю, ниже средней самый популярный.
Вы думаете так. Еще раз напомню, это московская аудитория, и, по идее, здесь вроде люди денег-то получают. Кто-то тут даже спрашивал, а вот 180 – это средняя зарплата? Ну, к примеру.
Я бы, тем не менее, предположил, что ниже средней.
Хорошо. Низкая, говорит Александр Сафонов, Владимир Карачаровский говорит ниже средней. Что на самом деле? Средняя зарплата – вот самый популярный ответ. 41% выбрал этот вариант. Второй по популярности ответ – выше средней. 23% выбрали этот вариант. 19% говорят, что их зарплата ниже средней, 15% оценивают свою зарплату как низкую, и только 2% говорят, у меня высокая заработная плата. Это была программа «Своя правда». С нами сегодня были Александр Сафонов и Владимир Карачаровский. Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.